На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Есть ли перспективы у армяно-турецкого диалога и какую роль может сыграть в этом процессе Грузия? Завтра исполняется ровно год со дня начала Второй Карабахской войны. Что изменилось в характере конфликта? Сопредседатели женевских дискуссий провели в Сухуми консультации в преддверии очередного раунда переговоров, обсудили взаимные опасения и выразили надежды. Мир дробилок без границ. Экологи «Зеленой Алании» из Цхинвали съездили в гости к своим абхазским коллегам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил встретиться президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Посредником выступил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. Насколько реальна встреча и, главное, дальнейшие перспективы армяно-турецкого диалога, а также какую роль может сыграть в этом процессе Грузия? Над темой работал Владимир Унаняц.
Спустя почти год после Второй Карабахской войны Ереван выразил желание начать диалог с Анкарой, недвусмысленно обозначившей свою позицию в ходе 44-дневного конфликта между Азербайджаном и Арменией. О том, что соответствующее предложение поступило от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил сам турецкий лидер. Со слов Реджепа Таипа Эрдогана, повесткой вероятного разговора станет вопрос пресловутого Зангезурского коридора, который в случае открытия свяжет Турцию с основной территорией Азербайджана сухопутным путем через Армению. При этом турецкий президент отметил, что предложение о встрече ему передал грузинский премьер. Это заставляет задуматься. Если вы хотите встречаться, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении о встрече. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция могла бы установить дипломатические отношения с Арменией. Очевидно, Никол Пашинян попросил Ираклия Гарибашвили о содействии в ходе визита в Грузию в начале месяца. Грузинские и армянские премьеры провели официальную встречу в Тбилиси, а затем еще одну неофициальную в Батуми. О чем говорили главы правительств двух стран, неизвестно. Журналистов на встречу не допустили, но то, что в Ереване готовы говорить с Анкарой, сам Пашинян не скрывал. Президент Турции публично затронул вопрос отношений с Арменией. В этих заявлениях мы видим возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновление работы армяно-турецкой железной дороги. Мы готовы к такому разговору. Что касается Грузии, то Ираклий Гарибашвили за последний год тоже не раз говорил о готовности выступить посредником в урегулировании карабахского конфликта. Более того, один раз даже успешно поучаствовал в качестве посредника в процессе обмена армянских военнопленных на карты минных полей в районах, занятых Азербайджаном по итогам боевых действий. Дипломат, директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегических исследований Валерий Чичелашвили считает подобные дипломатические миссии очень полезными как для региона в целом, так и для Грузии в частности.
Мы должны объяснять нашим партнерам, насколько естественное состояние сотрудничества, развитие, так сказать, добрососедских отношений, мира, стабильности, интеграции в регионе, насколько это хорошо, в принципе, для всех трех государств, потому что мы получаем в результате этого кумулятивный эффект. И вот это наша сильная сторона. Именно дипломатическая, последовательная, ежедневная, принципиальная работа и с Баку, и с Ереваном. Вот здесь наши ресурсы. Он, кстати, проявился вот в результате этой работы. Я имею в виду вот этот обмен карт на военнопленных. И, кстати, все же были довольны. Единственное, кто сильно заревновал сразу к этой ситуации, это была Москва. Поэтому здесь, в этой дипломатии, наша сила. И не потому, что мы такие гениальные дипломаты, у нас такая гениальная дипломатическая служба. А просто по простой причине, что на нашей стороне историческая логика и принципы и нормы международного права общепризнанные. Сейчас тоже для этого есть потенциал. Никто нам не мешает работать в двухсторонних форматах и проводить эти идеи с Баку и с Ереваном. Насколько активно мы это будем делать и насколько это у нас получится, это зависит, так сказать, от нас самих.
Москва, тем не менее, на вероятность потепления отношений между Арменией и Турцией смотрит одобрительно, во всяком случае, на официальном уровне. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу о возобновлении диалога между Ереваном и Анкарой, выразила заинтересованность Москвы в этом процессе.
Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга. Мы исходим из того, что наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявление от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, это работало бы на мир, стабильность и процветание в регионе.
При этом Захарова добавила, что в Москве также заинтересованы видеть развитие другой инициативы Эрдогана – создание платформы 3+3, куда бы помимо Азербайджана, Армении и Грузии вошли бы Турция, Россия и Иран. По словам официального представителя российского МИДа, формат отвечал бы интересам всех его потенциальных участников и мог бы внести вклад в укрепление мер доверия и стимулирования экономического сотрудничества на Южном Кавказе. И в этом отношении дипломатические усилия Грузии, считают некоторые наблюдатели, могут сыграть с Тбилиси злую шутку, если грузинские дипломаты четко не зафиксируют позицию относительно невозможности сосуществования в рамках общей с Москвой платформы, интеграционные процессы могут зайти слишком далеко. Впрочем, директор Института Кавказа Александр Искандарян считает, что никакого прорыва в отношениях Армении и Турции ожидать не стоит. По словам политолога, диалог между Ереваном и Анкарой не ноу-хау Пашиняна. Попытки говорить о нормализации, открытии границ и так далее уже предпринимались. В ход шла даже футбольная дипломатия, но все они раз за разом заходили в тупик. Поэтому, считает Александр Искандарян, ни двустороннего потепления между Ереваном и Анкарой, ни поддержки Армении пресловутой платформы 3+3 ожидать не стоит.
Это не первый раз, и это говорится много раз, говорится в разных редакциях, иногда с разными оттенками. А разговор о том, что границы Турции с Арменией нужно открыть без предусловий, идут 13 лет. И был в свое время процесс, и он был остановлен из-за позиции Анкары. Поэтому это не первый раз. Это просто время от времени говорится в переводе с общечеловеческого языка на постконфликтный. Это способ давления. Выполняйте условия, и тогда мы посмотрим. Примерно так.
В Тбилиси настроены менее пессимистично. Саму возможность диалога в грузинском экспертном сообществе считают позитивным моментом. Что же касается возможности Тбилиси создать некую переговорную площадку, то на этот счет существуют определенные сомнения. По мнению критиков, нынешние грузинские власти не могут даже обеспечить для собственной страны постоянное место в международной повестке. Чего уж тут говорить о серьезных посреднических функциях в урегулировании конфликтов. Но премьер-министр Иракли Гарибашвили, очевидно, окрыленный успехом с передачей военнопленных, верит в успех грузинской дипломатии. И что главное, соседи по региону посредническими услугами Тбилиси все же пользуются. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завтра, 27 сентября, исполняется год со дня начала Второй Карабахской войны. Эта дата легла в основу некруглого стола, который провел мой коллега Вадим Дубнов. Его собеседники – председатель Национального комитета Хельсинской гражданской ассамблеи Арзу Абдулаева и ереванский политолог Эдгар Варданян.
Арзу, у меня к вам первый вопрос. Год назад ситуация изменилась. Образовался новый статус-кво, и азербайджанское руководство заявило, что таким образом конфликт решен, и, собственно говоря, все позади. Как по-вашему, вот изменившаяся ситуация с точки зрения урегулирования самого конфликта, его глубинных корней, ситуация упростилась или, в общем, она просто изменила окраску?
Пожалуй, я с вами соглашусь, что, скорее всего, это изменило окраску. И мы всегда говорили о том, что войну, Карабах можно вернуть войной. Но это не означает, что это разрешение конфликта. Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается. Поэтому наша работа продолжается по урегулированию конфликта и восстановлению реального мира.
Эдгар, после обсуждения оландских принципов, на смену обсуждения оландским принципам пришли, как мы знаем, мадридские принципы, которые, в общем, увенчались в конечном счете, в общем, привели в этой логике к войне. А что сейчас дает основание армянской стороне утверждать, что конфликт еще не решен и статус Карабаха еще можно каким-то образом обсуждать с оптимистическими сценариями для Еревана и для Степанакерта?
Ну, во-первых, право народа Карабаха на самоопределение, вот это право еще не признано на международном уровне, не закреплен каким-либо международным документом, то есть юридически этот вопрос еще не разрешен. И с этой точки зрения Нагорно-Карабахский конфликт, конечно же, не разрешен. С точки зрения Республики Армения, с точки зрения Степанакерта, да и международное сообщество в лице... трех стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не раз утверждало о том, что этот вопрос, этот конфликт не разрешен, потому что, как вы уже сказали, были определенные принципы, и один из этих принципов – это право народов на самоопределение. Второй принцип, кстати говоря, это принцип неприменения силы, и мы знаем, что вот официальный Баку, идя вопреки этому принципу, применил силу, и, естественно, вот итоги вот этой войны, они не могут быть приемлемы с точки зрения вот мирного процесса, с точки зрения переговорного процесса, с точки зрения позиции международного сообщества.
Но инструментально международное сообщество вас, насколько я понимаю, поддерживает, в общем, скорее в моральном плане, да? А с точки зрения формальностей я за этот год не услышал никаких явных сигналов вашей поддержки, если не считать Минской группы. Но Минская группа сама по себе сейчас объект очень большой и глубокой полемики.
Да, конечно. Вопрос очень сложный на самом деле, и тут реалполитик, международное право соприкасаются друг с другом, конфликтуют друг с другом, и, конечно же, то, что происходит, как говорится, на земле, не всегда соответствует вот тому, что говорится на самых разных дипломатических площадках. Но вопрос в том, что в любом случае об этом говорится, и факт остается в том, что международное сообщество не признает конфликт разрешенным, и армянские стороны согласны с международным сообществом, с этой позицией международного сообщества. И сегодня мы часто слышим о том, что вот необходимо возобновить переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, что необходимо найти вот приемлемые какие-то форматы для переговоров и что укрепление доверия между народами, между странами будет способствовать вот всему этому. Но вот не всегда соседние страны придерживаются вот этому принципу, и тут, конечно, имеются определенные проблемы.
Арзу, мы сталкиваемся, по-моему, с ситуацией, когда существует как бы два формата регулирования. Да? Один – это Минская группа, официальный, но не очень действенный, и другой формат – это Россия и Турция, по большому счету, с привлечением каких-то сиюминутных тактических союзников и игроков. Но, прежде всего, Россия и Турция формат неофициальный, но, как мы видим, очень действенный. Как мне представляется, у Азербайджана в обоих форматах не все ладно. Ну, с Минской группой он просто откровенно ссорится, но и в формате России и Турции у Азербайджана тоже не все, по-моему, устраивает. И, например, последние инициативы по сближению Турции и Армении Азербайджан, как минимум, не очень радует. А как дальше видит возможную свою тактику Баку?
Спасибо за вопрос. Я хочу немножечко вернуться к тому, что говорил господин Варданян. Потому что он упомянул два принципа, а один из главных принципов территориальной целостности как-то обошел.
Я думаю, что все эти три принципа, они очень важны. Но в основном два принципа – это территориальная целостность и свобода национального самоопределения. Ну и в дальнейшем принцип безопасности, конечно, также был включен в переговорный процесс. Но вопрос безопасности, наверное, должен беспокоить прежде всего оба народа. Прежде всего. Потому что Минская группа, к сожалению, за столько лет своего существования, ну, почти более 25 лет, я уже боюсь сказать точную цифру, но, в принципе, никакого результата не дала. Мадридские принципы обсуждались, но Армения пару лет назад, по-моему, отказалась обсуждать мадридские принципы. И в одностороннем порядке как бы вышла из этого переговорного процесса. Вот. И сейчас Азербайджан не чувствует необходимости в продолжении переговоров в рамках Минской группы, поскольку это ничего не дало. Что касается другого формата Россия-Турция, то я бы не сказала, что здесь у Азербайджана есть очень большие проблемы. Да, вначале, когда значит, Турция стала налаживать отношения с Арменией по поводу открытия коммуникаций, Азербайджан выразил свое фе по этому поводу. Я думаю, что это...
Вы имеете в виду 2008 год, да?
Отношения. И тогда, и сейчас тоже, когда было изложено, и начались какие-то попытки переговоров на эту тему, Азербайджан стал в позу. Я думаю, что это не совсем правильно было. Но, насколько я знаю, сейчас позиция к этому вопросу изменилась в лучшую сторону. Азербайджан не вмешивается сейчас уже в переговорный процесс между Турцией и Арменией по поводу восстановления коммуникации и границ. И я бы хотела больше сконцентрироваться на все-таки гражданском обществе. Политики и политиками. И Азербайджан не перестает бряцать оружием. И сейчас пока находится в эйфории своей славы, своей победы. Но думаю, что надо это оставить в сторону и вспомнить о мудрости народов. Нам необходимо примириться. Для того, чтобы примириться, нам не нужны посредники. Нам нужно дать возможность Армении и Азербайджану сесть за стол переговоров самим и решать наши сложные, очень сложные вопросы самим, без посредников, повторяю еще раз. Да, нас сделали заклятыми врагами. У нас не хватило мудрости тогда сесть за стол самим и решить те сложные проблемы, вопросы и проблемы, которые возникли и которые попытались культивировать политику в угоду, как уже сказал господин Варданян, реал-политик. Ну что же нам мешает сейчас versus реал-политик поставить морал-политик? Почему бы нет? Почему нам, народам, которые хотят примирения, и которые хотят примирения ради своей безопасности, наконец думать о своей безопасности самим, а не предаваться ни эйфории, ни желанию реваншизма сейчас, тем более для этого нет никаких оснований, и, думаю, эйфория тоже сейчас не должна иметь оснований, потому что она всегда может закончиться в зависимости от изменения политики и геополитики.
Эдгар, вот то, о чем говорила Арзу, если применительно к Армении, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что готовность говорить о каком-то примирении проявляет очень немногочисленная группа либералов, прежде всего молодых либералов в Армении. И, как ни странно, сейчас, в последнее время, правительство, мы, как бы, это некая политическая линия, связанная с общей политической ситуацией. Но, как мне кажется, это не находит отклика в обществе. Я сильно ошибаюсь?
Думаю, что все-таки вы ошибаетесь. И вот почему. Никол Пашинян и его команда вот на последних внеочередных выборах продвигали миротворческую или, можно так сказать, мирную повестку дня. И они получили мандат на осуществление вот этой мирной повестки дня. И выборы были, как свидетельствовали международные организации, которые осуществляли мониторинг выборов, выборы были свободные, честные. Таким образом, можно сказать, что большая часть общества поддерживает вот эту повестку дня. То есть люди хотят мира, люди не хотят воевать, но это не означает, что армяне Республики Армения, армяне Нагорного Карабаха отказываются от идеи народа Карабаха на самоопределение, отказываются от идеи как бы независимости и так далее и тому подобное. И также это не означает, что общество Армении не будет думать в сторону укрепления армии, в сторону укрепления обороноспособности и так далее и тому подобное, потому что, к сожалению, армяно-ненавистническая вот эта риторика до сих пор преобладает в Баку, да и в Анкаре, и мы часто слышим агрессивные какие-то заявления, милитаристскую вот эту повестку опять-таки продвигают в этих столицах.
Эдгар, если мы говорим о миротворческих, скажем так, мирных инициативах Пашинян, да, предложение снизить тон и последние разговоры о Турции, в чем смысл, политический смысл последних предложений Пашиняна, которые, в общем, выглядят для внутриполитической его ситуации довольно рискованными? В 2008 году было понятно, да, но, тем не менее, Армения и Турция в последний момент все-таки не решились настаивать на преодолении тех трудностей, которые возникли. Что изменилось сейчас?
Ну, изменилось то, что, наверное, вот все поняли, что война – это не решение проблем, что необходимо разблокировать коммуникации, необходимо развиваться, необходимо иметь устойчивую экономику, устойчивый экономический рост. Для этого нужны капиталовложения. Для капиталовложений нужен мир, безопасность. И, по сути, соседи такие, какие есть. И, наверное, вот точка зрения официального Еревана стоит в том, что возможно найти какие-то точки соприкосновения, возможно найти по каким-то определенным вопросам сходство интересов. Не всегда интересы не совпадают. И вот поэтому и такая
инициатива. И найти точки интересов, где найти точки, где совпадают интересы Турции и Еревана, и не совпадают интересы Турции и Азербайджана. Правильно я понимаю эту логику?
Возможно, и так. Возможно, и так. То есть Армения, я считаю, что вот сегодня ведет такую политику, вот с каждым государством по отдельности нужно работать, договариваться и так далее и тому подобное.
Арзу, почему в Баку так настаивают на слове «коридор»? Понятно, что, во-первых, это в Армении вызывает понятное раздражение, ну и дает козырь тем людям, которые, в общем, как бы стоят против подобной миротворческой линии.
Откровенно говоря, коридор – это, пожалуй, идея не Азербайджана, это идея России. Зангевзурский коридор, потому что это коридор, это может иметь юридическое значение. Если мы, народ Азербайджана, например, совершенно не против, если это будет Зангезур-Сюникская дорога, которая объединит и восстановит железную дорогу, и шоссейную дорогу от Минчевана до Нахчевана, от которого наши страны могут только выиграть. Выиграть экономически, это может и влиять потом и на идеологически, и морально тоже, и на примирение тоже может. То есть, да, коридор – это чисто, возможно, юридически. Но есть еще одно мнение, что коридор, как бы это просто терминологическая такая дефиниция, если от одной точки географической до другой географической точки, если прокладывается дорога, шоссе или железная дорога, это уже считается коридором. Здесь есть политическая сторона, юридическая сторона. Зависит от разночтения.
С председателем Национального комитета Хельсинской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаевой и ереванским политологом Эдгаром Варданяном беседовал Вадим Дубнов. Завтра исполняется год со дня начала Второй Карабахской войны.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». Турецкая компания «Энка Renewables» на этой неделе известила о расторжении контракта с правительством Грузии и отказе строить гидроэлектростанцию на Махване стоимостью 800 миллионов долларов, против которой в течение нескольких месяцев выступала группа активистов. Причиной расторжения договора называют нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства. За развитием событий следил Ираклий Орагвелидзе.
Основной причиной расторжения договора компания «Энка» назвала нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорных обстоятельств. Эту информацию подтвердили в правительстве Грузии, уточнив, что это не расторжение контракта, а лишь заявление о намерениях. Это заявление «Энка» сделала после встречи премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Впрочем, осталось неизвестным, говорили ли они о грузинском проекте турецкой компании. Соглашение о Намахванской ГЭС предусматривает для компании несколько вариантов расторжения контракта, включая ответ на невыполнение государством своих обязательств или форс-мажорных обстоятельств. Профильные НПО не раз говорили об изначально кабальных для Грузии условиях соглашения. К примеру, любой форс-мажор политического свойства должен компенсироваться правительством Грузии. К таким случаям относятся, например, войны, военные перевороты, любые эмбарго, блокады, забастовки или протесты, которые могут угрожать реализации проекта. При этом, в случае возникновения непреодолимых обстоятельств, только компания имеет право потребовать компенсацию и расторжение договора. Леван Вебхуадзе, исполнительный директор бизнес-ассоциации Грузии, считает, что расторжение контракта может обойтись государству довольно дорого. Не секрет, что компания «Энка» готовилась к арбитражу последние 2-3 месяца. Каждое утро ее представители шли к входу ущелья, документировали на видео, как их не пропускают. И об этом прекрасно было известно членам правительства Грузии. То, что инвестор испытывал дискомфорт и собирал материал для выхода из соглашения, было предсказуемо. Как сторонники, так и противники сооружения на Махванской ГЭС не раз отмечали расплывчатость принципов соглашения с инвестором при строительстве гидроэлектростанции. Было неясно, кто именно должен был вести диалог с местными жителями. По словам Татули Чубаприя, директора программ Центра социальной справедливости, суть проблемы заключена в том, что государство в свое время не взяло на себя ответственность в переговорах с населением, делегировав эти полномочия инвестору и пыталось перехватить инициативу слишком поздно, когда протест стал неуправляемым.
Договор был заключен в условиях секретности, и о его деталях стало известно лишь 2 года спустя. Выяснилось, что государство взвалило на себя массу финансовых обязательств, а риски компании перестрахованы в многократном размере. И что примечательно, в форс-мажоре указаны обстоятельства, которые в большинстве случаев находятся вне контроля государства.
Теперь, по словам эксперта, остается дождаться решения инвестора. Если понадобится, судиться в международном суде.
Будет ли теперь проект реализован в нынешнем виде или будет найден новый инвестор? По всей видимости, следует пересмотреть всю концепцию заключения схожих секретных договоров с инвесторами.
По словам эксперта в вопросах энергетики Мурмана Маргвелашвили, сумма неустойки, если дело будет передано в арбитраж, может стать астрономической для Грузии. Это ответственность правительства от начала до конца.
ЦСКА, потому что оно упустило ситуацию, и ее уже нельзя было контролировать. Виноваты те, кто отвечает за развитие страны. Посредничество власти привело к тому результату, который у нас есть. Это будет стоить нам 800 миллионов долларов инвестиций плюс штрафов, которые могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Таков результат нашего невежества, лени и безответственности. Остается неясным, каковы будут требования НКО по компенсации от государства, какая участь постигнет землю, безвозмездно переданной государством на 99 лет, и остается ли турецкая компания владельцем проекта и разрешения на строительство. Стороны пока молчат, и по мнению экспертов, вопрос актуализируется после выборов 2 октября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Время краткого выпуска новостей. В Германии в воскресенье 26 сентября прошли парламентские выборы. Впервые за 16 лет без участия действующего канцлера ФРГ Ангела Меркель в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и заявила об уходе из политики после четвертого срока на посту канцлера. Выборы в Германии непрямые. Это означает, что граждане выбирают не канцлера, а партию, которая представила кандидата на пост главы Бундестага. За пост канцлера борются три претендента от наиболее популярных политических организаций. Армин Ладшет, действующий вице-канцлер и член социал-демократической партии, и Анна-Лена Бербок от партии «Зеленых». Наблюдатели называют исход выборов неочевидным из-за небольшого разрыва между ними. Согласно соцопросам, в Бундестаг могут пройти 6 партий. По прогнозам, больше голосов в новом Бундестаге может оказаться у «Зеленых». Всего в выборах участвует более 50 партий и движений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии непризнанного Косово деэскалацию в Северном Косове, предупредив их, что силы международной миссии под эгидой Альянса в Косове сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе. «Я говорил с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Жизненно важно, чтобы Белград и Приштина проявляли сдержанность и вернулись к диалогу. Силы НАТО сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе», написал Столтенберг в воскресенье в своем твиттере. С аналогичным заявлением выступил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП Ярина и Брняк. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Центристское политическое движение «ОНО» – акция недовольных граждан, возглавляемая премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, лидирует по популярности среди избирателей за 2 недели до предстоящих в стране 8 и 9 октября выборов в Палату депутатов парламента. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, итоги которого распространило в воскресенье чешское телевидение. Акция недовольных граждан прочно удерживает лидирующие позиции среди 22 политических субъектов, которые намерены добиваться кресел в 200-мандатной нижней палате парламента. Опрос по заказу чешского телевидения провело местное социологическое агентство «Кантар». Лидер оппозиционной партии «Гирчи» «Больше свободы» Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета «Мести». Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook. «Гирчи» «Больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя Единого национального движения Никумелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси. Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Стратегия вакцинации от коронавируса в Грузии должна быть пересмотрена, считает руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамхайлидзе. До сих пор население было активным и само приходило в прививочные пункты, но теперь наоборот. Мы активнее должны доносить прививочные пункты до населения. Первичное здравоохранение должно активизироваться, сказал он сегодня журналистам. Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Если еще в начале сентября в день в стране не проводили в среднем по 20 тысяч прививок, то теперь этот показатель не превышает 13 тысяч. На Северном Кавказе за последние сутки от коронавируса умерли 84 пациента. Число новых заболевших – 1131. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерло 19 407 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии. Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили одержал победу над Марлоном Моралесом из Бразилии на 266-м номерном турнире промоушена абсолютного бойцовского чемпионата. Схватка в Лас-Вегасе не продлилась и двух раундов. Поединок завершился техническим нокаутом. Это были новости на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Баджоришвили. Продолжаем программу. Во вторник в МИДе самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Ираклия Тужба с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В МИДе Абхазии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Ираклия Тужба с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Тужба, поприветствовав сопредседателей, прибывших в Абхазию для консультаций по проведению очередного 54-го раунда МЖД, продолжил.
Стало, пожалуй, доброй традицией визит сопредседателей в нашу республику, в ходе которого мы можем обсудить текущие вопросы повестки дня. Ну, если говорить о ключевых вопросах повестки, то вы хорошо знаете, что для абхазской стороны наиболее важным вопросом является согласование и дальнейшее подписание документа о международных гарантиях невозобновления войны. К сожалению, на протяжении долгих лет наши совместные усилия в этом направлении не привели к ожидаемому результату. И, как вы знаете, один из участников категорически отказывается принимать любые версии текста данного документа. Но, тем не менее, мы нацелены продолжить эту важную для нас и для всего процесса и готовы предлагать какие-то новые варианты этого документа. Несмотря на отсутствие какого-либо прогресса в данном направлении, в целом по ключевым политическим вопросам, мы, тем не менее, придаем особую важность Женевскому формату, так как это единственный международно признанный переговорный процесс, где делегация Республики Абхазия имеет возможность участвовать наравне с крупнейшими странами и международными организациями и доводить свою позицию по тем или иным вопросам до представителей международного сообщества.
В завершение своего выступления он сказал:
«Я не могу не обратить ваше внимание на еще одну важную проблему. Речь идет о продолжающемся процессе милитаризации Грузии, наращивании ее военного потенциала. Происходит это при прямой поддержке Соединенных Штатов и других стран, входящих в блок НАТО. Естественно, все эти процессы вызывают нашу самую серьезную обеспокоенность, о чем мы регулярно заявляем и призываем международных посредников обратить внимание на эту проблему и предпринять необходимые усилия для предотвращения эскалации напряженности в нашем регионе. Ну, кроме того, мы всегда открыты к диалогу по вопросам, носящим гуманитарный характер».
Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа эстонец Тойво Клар говорил на английском. Вот основные моменты его речи, озвученные переводчиком на русский.
Мы приехали, чтобы обсудить события, которые произошли с момента окончания последнего раунда и, естественно, обсудить предстоящий раунд. Также мы могли бы обсудить ситуацию с COVID-19, те меры, которые предпринимаются по борьбе с этой самой болезнью. Также могли бы поговорить о ситуации на местах, которая оставалась относительно спокойной, в частности, по нашим наблюдениям, которые мы имели во время пересечения. Мы отметили, что еще больше людей пересекают реку Ингур. Что касается предстоящего раунда и всех тем, которые нам предстоит обсудить в рамках этого самого раунда, мы хотели бы продолжить интенсивную дискуссию и обсуждение вопроса неприменения силы, но помимо этого также хотели бы продолжить обсуждение элемента человеческой безопасности.
Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султан Оглу сказала, а переводчик перевел.
Я также хотела бы отметить положительный факт того, что имело место полное открытие пунктов пересечения через реку Ингур с 15 июля и то сотрудничество, которое имело место в этом контексте. Ну и, конечно же, мы весьма положительно отреагировали бы, если удалось бы облегчить процедуру пересечения, а также расширить категории граждан, которые могли бы пересекать. Ну, в прошлом, как вы знаете, имели место облегчения, связанные с торговлей. Но по многим причинам, конечно же, не без ситуации с COVID-19, эти процедуры по облегчению как-то были отодвинуты. И мы высоко оценили бы, если удалось бы вернуть эти условия. Также хотелось бы отметить с благодарностью, что имеет место сотрудничество в рамках тех проектов ООНовских, которые осуществляются в Абхазии при финансовой поддержке Европейского Союза и USAID.
Специальный представитель ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Содер отметила.
В духе того, чтобы сделать МЖД более полезными для всех участников, мы, конечно же, рады, что вы уже озвучиваете некоторые вопросы, которые у вас вызывают озабоченность, в частности, вопросы, касающиеся милитаризации Грузии. Совершенно наоборот, подобные опасения озвучиваются в Тбилиси. Противоположным образом. Ну, я думаю, если мы должным образом воспользуемся возможностями, которые предоставляют МЖД, мы сможем обсудить со всеми участниками меры, которые могут способны привести к деэскалации и которые будут осуществлены во благо населения. Ну, как и коллеги мы отмечали, именно поэтому мы столько раз пытались предпринять различные подходы к вопросу о неприменении силы.
В дальнейшем встреча, в которой с абхазской стороны принимал участие помощник президента Республики Абхазия по международным вопросам Максим Гвинджия, продолжилась без представителей СМИ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В пятницу Булнийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 28-летнему Давиду Дауташвили, жителю Дманеси в регионе Квемо-Картли. Дауташвили предъявили обвинение по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений двум лицам», которая предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 13 лет. Дауташвили – сын кандидата в мажоритарные депутаты Сакребулу Дманеси от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Дауташвили. По данным МВД Грузии, 21 сентября во время предвыборной встречи в Гонтиаде Давид Дауташвили по политическим мотивам ранил ножом двух человек. О том, как это было и какую вызвало реакцию среди политиков, подробно рассказала Мзия Парисишвили.
«Они чуть не погубили моего сына и себя», – жаловался в телефонном комментарии ТВ-меди кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили. Еще накануне он категорически опровергал свое участие в драке со сторонниками оппозиционного кандидата в селе Гонтиади и причастность своего сына к поножовщине, в которой были ранены два оппозиционера.
«Я сам отвел своего сына в полицию, чтобы он по закону ответил за содеянное», —
сообщил Дауташвили-старший, отмечая при этом, что оппозиционеры сами спровоцировали его сына, зная, что он страдает психическим расстройством и может впасть в состояние аффекта. Состояние раненых стабильно, но для дальнейшего лечения потребовалась их транспортировка в Тбилиси. МВД лишь подтвердило факты задержания одного подозреваемого и возбуждения уголовного дела. Между тем, в нацдвижении, объединив объединившихся вокруг нее оппозиционных партиях, требует, чтобы были задержаны и другие участники драки, чтобы грузинская мечта взяла на себя ответственность за нее и сняла с выборов своего кандидата. Но в партии власти дали понять, что этого не сделает. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе осудил, по его словам, единичный эксцесс, но увидел случившимся почерк нацдвижения. Иракли Кобахидзе не чувствует ни партийной и тем более ни личной ответственности в Доманийском инциденте.
Один какой-то дегенерат ранил двух человек. Какую ответственность я должен на себя взять?
Там же лидер партии власти отмахнулся от предположения, что агрессивная риторика, кровавые билборды с оппонентами власти поощряют насилие. «На билбордах крови нет», — сказал Кобахидзе. «Но страна была в крови 9 лет», — напомнил Кобахидзе о временах правления нацдвижения. Партийному лидеру с утра вторили депутаты грузинской мечты, повторив тот же тезис. Виновник, конечно, будет наказан, но в целом это провокация нацдвижения. Спикер партии власти, депутат Шалва Папуашвили, предупредил своих сторонников.
К сожалению, мы в Доманисе не смогли избежать провокации. Мы еще раз призываем наших сторонников. До выборов осталось 10 дней, в течение которых нацдвижение выйдет за все человеческие моральные рамки. Трудно терпеть, но это наша обязанность перед нашим народом и страной.
Провокации сочли в правящей партии демарш лидера нацдвижения, кандидата в меры Тбилиси Ники Мелия во время телевизионных дебатов на общественном вещателе. Это был первый и, пожалуй, последний за всю кампанию телевизионный эфир, в котором были собраны все 16 кандидатов, баллотирующихся на пост столичного градоначальника. Извинившись перед остальными, Ники Мелия заявил, что Доманийский инцидент и другие обстоятельства не позволяют ему продолжить участие в дебатах, сославших на присутствие мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
«Я не смогу находиться в одном пространстве с насильником, коррумпированным, прогнившим до конца человеком, который управляет криминалами».
Кахи Каладзе в ответ спокойно, широкой улыбкой пожелал оппоненту скатертью дорогу. Однако журналистов больше впечатлило, как мэр публично не стал солидаризироваться с обвинениями грузинской мечты в адрес бывшего соратника, кандидата на пост мэра Тбилиси от партии «За Грузию» Георгия Гахария. В них партия власти называет его предателем, а заодно кокаинщиком и наркоманом.
Наркоманубо, мугалатеубо.
Гахария, обращаясь на ты к Каладзе, поинтересовался его личным мнением. В ответ мэр Тбилиси заявил, что грузинская мечта его не обвиняла в наркомании, что уход Гахария из мечты ему не понравился. Но дальше Каладзе дискутировать на эту тему не стал.
«Я всегда максимально стараюсь быть сдержанным, когда задается вопрос о Георгии Гахария, потому что в первую очередь я мужчина, а потом политик».
Поделился своим мужским мнением и сам Георгий Гахария.
«Поведение по-мужски определяют поступки и шаги, а не разговоры о них».
Многие наблюдатели и оппоненты власти теледебаты назвали пустой тратой времени. Возмущение и раздражение среди оппозиционеров больше вызвали даже не заявление грузинской мечты о том, что в теледебатах Каха Каладзе затмил других кандидатов, а то, что в партии власти не намерены должным образом реагировать на Доманийский инцидент. Лидер Гирчи Яго Хвиче заключил.
«В первую очередь, грузинской мечте необходимо снять с выборов того мажоритарного кандидата, потому что мы все узнали, что нам предлагают выбрать человека, сын которого ради избрания своего отца чуть не убил человека».
О необходимости, помимо формального осуждения, полноценного правового реагирования на случай в Тбилиси, заявил и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он также напомнил, что демократии не свойственен язык ненависти, а представители правозащитных НПО в очередной раз призвали политиков не нагнетать и так напряженную предвыборную атмосферу агрессивными выпадами в адрес оппонентов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Новый всплеск страстей в Чкондицкой епархии Грузинской православной церкви. Отлученные новым митрополитом Степане Калаиджишвили священнослужители, поддержавшие бывшего главу епархии Петре Цаава, отказываются принимать решение члена Священного Синода и покидать свою обитель. Во вторник на территории монастыря, где проживают опальные монахи, произошло столкновение с прибывшими туда аудиторами Грузинской православной церкви. И все это на фоне новых данных о противостоянии внутри патриархии, которые стали известны из слитых в интернет файлов, предположительно принадлежавших грузинским спецслужбам. Владимир Унанянц заглянул в запретное.
Священнослужители, вставшие на сторону опального митрополита Чкондицкого Петре Цаава, заняли круговую оборону. Даже отлучение от церкви, к которому прибег новый митрополит Стефане Калаиджишвили, чтобы лишить монахов оснований для нахождения при Салхинском монастыре, расположенном на территории епархии, не заставил тех смириться с решением патриархии в отношении их уже бывшего иерарха. Настоятель монастыря, отец Даниил, настаивает, отлучение от церкви в отношении монахов не укладывается ни в один церковный канон.
Монашество – это обет. Если я клянусь Словом Божьим, как эти люди могут запретить мне, и как Стефане может повлиять на мой образ жизни? Никто не может этого сделать. Изгнание из монашества незаконно. Даже если бы я был мертв, я все равно остался бы монахом. Да и кто они такие? Мужеложцы, педофилы. Теперь все об этом знают.
Монахи заявляют, что не пустят посланников митрополита Стефане на территорию монастыря. Между ними и прибывшими церковными аудиторами, которые должны были опечатать монастырское имущество для последующей описи и проверки финансовой документации, произошло физическое противостояние. Возглавлявший аудиторов главный экономист епархии протоиерей Тариел Рухадзе отметил, что на данном этапе никто не требует от монахов покинуть их кельи, но что будет в будущем, зависит от преподобного Стефане.
У меня есть благословение, и я должен исполнить эту волю. Если получится, то решим это дело по-дружески. Если нет, у меня есть моя работа. Я должен быть праведным перед Богом, перед моим епископом и перед своей совестью. Сегодня их никто не просит покидать кельи. В будущем епископ решит, что делать.
Самого Стефане ранее уже не пускали в монастырь, новый митрополит, видимо, не горит желанием еще раз встречаться с разгневанными монахами. Об их отлучении он заявил из Мартвиле, резиденции чкондицкого митрополита.
Монашеские обеты нарушались каждый день. Я принял это решение не поспешно или неаккуратно. Я много раз пробовал пообщаться с ними лично, но они меня не слушали.
Решение владыки Стефане более не говорить с монахами собственной епархии может быть обусловлено еще и тем, что авторитет церковных иерархов всю последнюю неделю испытывается на прочность. Слитые в сеть файлы, предположительно из архива службы государственной безопасности, выставляют членов Священного Синода в весьма невыгодном свете. Тот же Стефане Калаиджишвили весьма недвусмысленно фигурирует в материалах, посвященных протестам против Намахванской ГЭС, ведя закулисные переговоры с министром экономики Натой Турнава и оказывая давление на отца лидера протестного движения Варлама Голитиани, чтобы тот, в свою очередь, повлиял на активность сына в момент ведения переговоров с властями. В этих же файлах отчетливо прослеживается противостояние членов Священного Синода между собой. Так, тема Намахванской ГЭС показывает, что Стефане Калаиджишвили, также оскандалившийся епископ Схалский Спиридон Набуладзе и епископ Марнеули Георгий Джамделиани вступили в противостояние с кутаиским митрополитом Иоанном Гамрикелли. Более того, в структурах самой патриархии тоже нет единства. Согласно документам, утекшим в сеть, секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили, которую характеризует как самую влиятельную женщину в ГПЦ, опасалась, что правительство грузинской мечты может намеренно заразить духовенство коронавирусом, чтобы подорвать авторитет церкви. С такой позицией не был согласен глава службы по связям с общественностью Андрей Джагмаидзе, настаивавший на том, что нынешнее правительство не является врагом церкви и намерено сотрудничать с патриархией. При этом, по словам теолога Беки Мендиашвили, соглашение о сотрудничестве между Бедзиной и Ванишвили церковными иерархами было заключено еще до прихода миллиардера во власть, период, когда бизнесмен окончательно ушел в оппозицию к правящему тогда единому национальному движению. Но придя к власти, грузинская мечта поняла, что патриархия не намерена отказываться от власти мирской.
Иванишвили укрепил связи со священнослужителями, в первую очередь с отцами церкви, и фактически открыл им двери в политику, если можно так сказать. Коалиция мечты и патриархии была явно видна. Было видно, что они представляют единую оппозиционную силу. Но придя к власти, грузинская мечта поняла, что у патриархии есть амбиции политического управления.
Амбиция политикури мартвилобиса сакартвелоса патриархос.
При этом теолог Гоча Барнов видит в том, что происходит слышать сегодня в ГПЦ отголоски советского влияния, когда говорили «церковь», подразумевали КГБ.
А мы взяли систему.
Причиной всего этого является система, которая идет с советских времен, с тех пор, как Сталин создал советскую церковь. И эта структура очень эффективно работает. И если сами церковные иерархии не захотят изменить эту систему, ничего не получится. В ГПЦ есть священнослужители, в том числе епископы, которым не нравится сегодняшнее положение вещей, но их голос не громок. Более того, сегодня в грузинской православной церкви существует такое понятие, аналогичное приказу, когда иерарх обязывает тебя что-то сделать. Это идет вразрез с христианским учением, где личная свобода является одним из краеугольных камней. И такого нет нигде, кроме как у нас, и еще в русской православной церкви. И это формирует структуру, где безоговорочное подчинение является основой карьерного роста. Это как раз наследие тех времен, когда говорили «церковь» и подразумевали КГБ и наоборот.
Так или иначе, считают теологи, слитые файлы и неизбежный кризис доверия со стороны граждан могут заставить грузинскую православную церковь начать давно назревающие реформы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Представители экологической организации «Зеленая Алания» из самопровозглашенной республики Южная Осетия съездили в гости к своим абхазским коллегам и были приятно впечатлены их успехами, в том числе и в решении общих для них проблем. За поездкой следила Ирина Келихсаева.
Общественная организация «Зеленая Алания», которая была создана 1.5 года назад, начинает искать партнеров за пределами Южной Осетии. Одними из первых на «Зеленых» республики вышла российская организация «Кедр России». Сейчас общественники строят планы сотрудничества с коллегами из Абхазии. На днях небольшая группа побывала в этой республике, где, по словам руководителя «Зеленой Алании» Залины Габаевой, смогла пообщаться и увидеть результаты работы абхазских экологических организаций, продолжает Залина Габаева.
Получилось так, что познакомились, в конце концов, по интернету. Под проблемы у нас очень похожи. У них самшит гибнет, у нас самшит гибнет. Там, у них с каштаном проблема, у нас с каштаном проблема. Познакомились, и получилось так, что через какое-то время они нас пригласили к себе для того, чтобы познакомиться уже очно. Мы взяли с собой группу молодых людей с активной жизненной позицией и поехали. Приехали мы, и, честно говоря, в масштабах работы меня поразил. Впечатление, хорошее у меня впечатление, потому что, в интернете, в социальных сетях не так много информации, ее не так легко найти на самом деле. А когда мы увидели, как они работают, там организация Абсабара, которая работает аж с 1994 года, когда уже прекратили все финансирование, когда наука была в загоне, при Институте экологии открылась вот такая вот организация некоммерческая.
По нашим наблюдениям, мы сейчас находимся на том этапе, на котором абхазские экологи были в том самом 1994 году, продолжила она.
Сейчас у них несколько экологических школ по всей Абхазии. Они рассказывают детям, ведут эти экологические школы. В каждом городе Абхазии есть такая школа. И дети от 6 до 8 класса могут туда приходить и учиться не только к природе, но и, планировать бережное отношение к природе уже у своего окружения.
Впечатлили зеленых из Южной Осетии организации, которые занимаются научными экологическими направлениями.
И что мне очень понравилось, то, что без посторонней помощи сами они в своих собственных абхазских научных лабораториях диагностировали заболевание каштанов. И когда я стала разговаривать с ребятами, говорю, нам очень нужна помощь, у нас тоже каштан болеет. И, возможно, либо они приедут, либо она расскажет. Можно будет взять образцы вот этих вот больных деревьев, отправим к ним, и они тоже поставят диагноз, и мы будем знать уже, как их лечить, и будем спасать наши каштановые леса. Много интересного, у меня глаза пока разбегаются, я под впечатлением. Экологические программы очень хорошо ведутся. В принципе, то же самое, что мы делаем. И субботники они делают, и мусор куда-то пытаются вывозить. У них, кстати, с этим сложнее. У нас, слава богу, компания «Чистый мир» есть. У нас появилась надежда, что этот пластик и алюминий у нас не будет оставаться. Но для меня это информационный прорыв в первую очередь, потому что как-то люди у нас есть, да, которые хотят что-то делать, а у нас недостаток информации жуткий. Мы попросили, чтобы, допустим, на базе своего института экологии они у нас какие-то тренинги, может, провели, может, к нам кого-то прислали.
По словам Залины Габаевой, был и опыт общения по поводу создания питомника исчезающих растений, который уже существует в Абхазии.
Они уже выращивают растения, которые исчезают, и когда их становится, чтобы было не страшно, да, что они в питомнике исчезнут, они немножко откапывают, да, значит, в лес, на природные места произрастания. Мы об этом пока только мечтаем, но мне кажется, что мы начнем уже эту мечту воплощать вот со дня на день.
Из схожих проблем, по словам руководителя югостинской организации, это борьба с канализационными стоками в реке, море и пресловутые дробилки.
У них тоже вычерпывают грунт, вот эта вот ерунда с дробилками у них тоже есть, и тоже они с этим борются. Вот просто очень параллельные проблемы. Другое дело, что у нас это, мне кажется, сейчас как-то нахальнее, что ли, делается. Потому что мы ездили вдоль питомник, вдоль рек Абхазии, мы не видели там стоящие техники, да, работающие. А здесь мне кажется, невозможно этого не увидеть.
Недавно, по словам Залины Габаевой, на организацию вышел и руководитель национального парка Алания из Северной Осетии, который ждет коллег в гости. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.